Часть третья. Пора прощаться, а радиооптик не знает как.
Это было трудно, невообразимо трудно работать в таких условиях. Жилин несколько раз терял сознание. Останавливалось сердце, и все заволакивалось красной мутью. И во рту все время чувствовался привкус крови. Жилину было стыдно, потому что Быков продолжал работать неутомимо, размеренно и точно как машина. Быков весь был мокрый от пота, ему тоже было невообразимо трудно, но он, по-видимому, умел заставлять себя не терять сознание. Уже через 2 часа у Жилина пропало всякое представление о цели работы. У него больше не оставалось ни надежды, ни любви к жизни. Но каждый раз, очнувшись, он продолжал прерванную работу, потому что рядом был Быков. Однажды он очнулся и не нашел Быкова. Тогда он заплакал. Но Быков скоро вернулся, поставил рядом с ним кастрюльку с супом и сказал: «Ешь!» Он поел и снова взялся за работу. У Быкова было белое лицо и багровая отвисшая шея. Он тяжело и часто дышал, и он молчал. Жилин подумал: «Если мы выберемся, я не пойду в межзвездную экспедицию. Я не пойду в экспедицию на Плутон. Я никуда не пойду, пока не стану таким, как Быков. Таким обыкновенным и даже скучным в обычное время. Таким хмурым и немножко даже смешным. Таким, что трудно было поверить, глядя на него, в легенду о Галконде, в легенду о Калисто и другие легенды». Жилин помнил, как молодые межпланетники потихоньку посмеивались над рыжим пустынником. Кстати, откуда взялось такое странное прозвище? Но он никогда не видел, чтобы о Быкове отозвался пренебрежительно хоть один пилот или ученый старшего поколения. «Если я выберусь, я должен стать таким, как Быков. Если я не выберусь, я должен умереть, как Быков». Когда Жилин терял сознание, Быков молча заканчивал его работу. Когда Жилин приходил в себя, Быков также молча возвращался на место. Потом Быков сказал: «Пошли». И они выбрались из камеры магнитной системы. У Жилина все плыло перед глазами, хотелось лечь, уткнуться носом во что-нибудь помягче и так лежать, пока не подымут. Он выбирался вторым и застрял, и все-таки лег носом в холодный пол. Но быстро пришел в себя и тогда увидел у самого лица ботинок Быкова. Ботинок нетерпеливо притопывал. Жилин напрягся и вылез из люка. Он сел на корточки, чтобы как следует задраить крышку. Замок не слушался, и Жилин стал рвать его исцарапанными пальцами. Быков возвышался рядом, как радиомачта, и смотрел, не мигая, сверху вниз. «Сейчас», – торопливо сказал Жилин. «Сейчас». Замок, наконец, встал на место. «Готово», – сказал Жилин и выпрямился. Ноги тряслись в коленях. «Пошли», – сказал Быков. Они вернулись в рубку. Михаил Антонович спал в своем кресле у вычислителя. Он громко всхрапывал. Вычислитель был включен. Быков перегнулся через штурмана, взял микрофон селектора и сказал: «Пассажирам собраться в кают-компании».
«Что?»
– спросил Михаил Антонович, встрепенувшись.
«Что, уже?»
«Уже», – сказал Быков. «Пойдем в кают-компанию». Но он пошел не сразу. Стоял и задумчиво наблюдал, как Михаил Антонович, болезненно морщась и постановая, выбирается из кресла. Затем он словно очнулся и сказал: «Пойдем». Они пошли в кают-компанию. Михаил Антонович сразу пробрался к дивану и сел, сложив руки на животе. Жилин тоже сел, чтобы не тряслись ноги, и стал смотреть в стол. На столе еще стояли стопкой грязные тарелки. Потом дверь в коридор открылась, и ввалились пассажиры. Планетологи тащили на себе Малара. Малар висел, волоча ноги и обхватив планетологов за плечи. В руках у него был зажат носовой платок, весь в темных пятнах. Дауге и Юрковский молча усадили Малара на диван и сели по обе стороны от него. Жилин оглядел их. «Вот это да», — подумал он, — «неужели и у меня такая морда?» Он украдкой ощупал лицо. Ему показалось, что щеки у него очень тощие, а подбородок очень толстый, как у Михаила Антоновича. Под кожей бегали мурашки, как в отсиженной ноге. «Отсидел физиономию», — подумал Жилин. «Так», — сказал Быков. Он сидел на стуле в углу и теперь встал, подошел к столу и тяжело оперся на него. Малар неожиданно подмигнул Жилину и закрыл лицо пятнистым платком. Быков холодно посмотрел на него. Затем он стал смотреть в стену. «Так», — повторил он, — «мы были заняты переоборудованием Тахмасиба. Мы закончили переоборудование, Это слово никак не давалось ему, но он упрямо дважды повторил его, выговаривая по слогам. «Мы теперь можем использовать фотонный двигатель, и я решил его использовать. Но сначала я хочу поставить вас в известность о возможных последствиях. Предупреждаю, решение принято, и я не собираюсь с вами советоваться и спрашивать вашего мнения».
«Короче, Алексей», — сказал Дауге.
«Решение принято», — сказал Быков. «Но я считаю, что вы вправе знать, чем все это может кончиться. Во-первых, включение фотореактора может вызвать взрыв в сжатом водороде вокруг нас. Тогда Тахмасип будет разрушен полностью. Во-вторых, первая вспышка плазмы может уничтожить отражатель. Возможно, внешняя поверхность уже испорчена коррозией. Тогда мы останемся здесь. И, в общем, понятно. В-третьих, наконец, Тахмасип может благополучно выбраться из Юпитера. И,
понятно, сказал Дауге.
И продовольствие будет доставлено на Амальтею, сказал Быков.
Продовольствие будет век благодарить Быкова,
сказал Юрковский. Михаил Антонович улыбнулся. Ему было не смешно. Быков смотрел в сторону. «Я намерен стартовать сейчас же», — сказал он. «Предлагаю пассажирам занять места в амортизаторах. Всем занять места в амортизаторах. И давайте без этих ваших штучек». Он посмотрел на планетологов. «Перегрузка будет 8-кратная, как минимум. Прошу выполнять. Борт-инженер Жилин, проследите за выполнением и доложите». Он оглядел всех из-под лобья, повернулся и ушел в рубку на прямых ногах.
«Мон Дио», — сказал Малар. «Ну и жизнь».
У него опять пошла кровь из носа, и он принялся слабо сморкаться. Дауге повертел головой и сказал:
«Нам нужен счастливчик. Кто-нибудь здесь есть везучий? Нам совершенно необходим счастливчик».
Жилин встал. «Пора, товарищи», — сказал он. Ему хотелось, чтобы все скорее кончилось. Ему очень хотелось, чтобы все уже было позади. Все остались сидеть. «Пора, товарищи», — растерянно повторил он.
«Вероятность благополучного исхода 10%,
задумчиво сказал Юрковский и принялся растирать щеки. Михаил Антонович кряхтя выбрался из дивана.
«Мальчики», —
сказал он,
— «надо, кажется, прощаться. На всякий случай, знаете, всякое может быть».
Он жалостно улыбнулся.
«Прощаться так прощаться», — сказал Дауге. «Давайте прощаться».
«И я опять не знаю как», — сказал Малар.
Юрковский поднялся.
«Вот что», — сказал он, — «пошли по амортизаторам. Сейчас выйдет Быков, и тогда лучше мне сгореть. Рука у него тяжелая, до сих пор помню».
«Да, да»,
— заторопился Михаил Антонович.
«Пошли, мальчики, пошли. Давайте я вас поцелую».
Он поцеловал Дауге, потом Юрковского, потом повернулся к Малару. Малара он поцеловал в лоб.
«А ты где будешь, Миша?» — спросил Дауге.
Михаил Антонович поцеловал Жилина, всхлипнул и сказал:
«В амортизаторе, как все».
«А ты, Ваня?»
«Тоже», — сказал Жилин. Он придерживал Малара за плечи.
«А капитан?»
Они вышли в коридор и снова все остановились. Оставалось несколько шагов.
«Алексей Петрович говорит, что не верит автоматике в джупе», — сказал Жилин.
«Он сам поведет корабль».
«Быков есть Быков», — сказал Юрковский, криво усмехаясь. «Всех немощных на своих плечах».
Михаил Антонович, всхлипывая, пошел в свою каюту.
«Я вам помогу, месье Малар», — сказал Жилин.
«Да», —
согласился Малар и послушно обхватил Жилина за плечи. «Удачи и спокойной плазмы», — сказал Юрковский. Дауге кивнул, и они разошлись по своим каютам. Жилин ввел Малара в его каюту и уложил в амортизатор.
«Как жизнь, Ванюша?»
— сказал печально Малар.
«Хорошо?»
«Хорошо, месье Малар», — сказал Жилин.
«А как девушки?»
«Очень хорошо», — сказал Жилин. «На Амальтее чудесные девушки».
Он вежливо улыбнулся, задвинул крышку и сразу перестал улыбаться. «Хотя бы скорее все это кончилось», — подумал он. Он пошел по коридору, и коридор показался ему очень пустым. Он постучал по крышке каждого амортизатора и послушал ответный стук. Потом он вернулся в рубку. Быков сидел на месте старшего пилота. Он был в костюме для перегрузок. Костюм был похож на кокон шелкопряда. Из него торчала рыжая растрепанная голова. Быков был совершенно обыкновенный, только очень сердитый и усталый.
«Все готово, Алексей Петрович», — сказал Жилин.
«Хорошо», — сказал Быков. Он косо поглядел на Жилина.
«Не боишься, малек?»
«Нет», — сказал Жилин. Он не боялся. Он только хотел, чтобы все скорее кончилось. И еще ему вдруг очень захотелось увидеть отца. Как он вылезает из стратоплана, грузный, усатый, со шляпой в руке, и познакомить отца с Быковым.
«Ступай, Иван», — сказал Быков. 10 минут в твоем распоряжении».
«Спокойной плазмы, Алексей Петрович», — сказал Жилин.
«Спасибо», — сказал Быков. «Ступай».
«Это надо выдержать», — подумал Жилин. «Черт, неужели я не выдержу?» Он подошел к двери каюты и вдруг увидел Варечку. Варечка тяжело ползла, прижимаясь к стене, волоча за собой сплющенный с боков хвост. Увидев Жилина, она подняла треугольную морду и медленно мигнула.
«Эх ты, бедолага!» — сказал Жилин.
Он взял Варечку за отставшую на шее кожу, приволок ее в каюту, сдвинул крышку с амортизатора и поглядел на часы. Потом он бросил Варечку в амортизатор. Она была очень тяжелая и грузно трепыхалась в руках. И залез сам. Он лежал в полной темноте, слушал, как шумит амортизирующая смесь, а тело становилось легче и легче. Это было очень приятно. Только Варечка все время дергалась под боком и колола руку шипами. «Надо выдержать», — подумал Жилин. «Как он выдерживает? Надо выдержать, как он выдерживает. Надо выдержать, как он выдерживает». В рубке Алексей Петрович Быков нажал большим пальцем рифленую клавишу стартера.